Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» монологи самарских геев Виталия и Максима. Их записал Сергей Хазов. Начнем с Максима.
Я, извините, немного волнуюсь. Я не могу сказать, что я прям ущемлен. Нет, у меня такого нет. Меня не убивают, не избивают каждый день. Безусловно, нет. Но идет вот это моральное давление, когда есть традиции. У меня была такая история, довольно-таки не есть радостная. В детстве я как-то у мамы спросил, ну, мы всегда жили без отца, у меня отца не было. Я как-то у мамы спросил: мам, почему с нами папа не живет? Потому что он хотел девочку. Меня это, естественно, так задело, я это не понял абсолютно. Так это обидело, потому что для меня тогда быть девочкой — это, ну, просто ходить в платьях. Я помню, я очень завидовал, когда, допустим, отцы из садика забирали своих дочек. То есть я, блин, вот всего-то девочка, и все. И у тебя был бы отец, у меня был бы отец. Поскольку я тогда не знал, что такое быть девочкой, я как бы думал, что это просто вот краситься, одеваться. Было тогда в возрасте 6 лет, я стал одевать мамины вещи женские, краситься. И я знал, что у моего отца есть машина «Волга». Белая «Волга». Мама мне всегда рассказывала об этом. Несмотря на то, что я его не видел ни разу, но она мне рассказывала о нем. И я выходил на улицу, я думал, что папа будет ехать мимо, он увидит меня и поймет, какой он дурак. У него дочка растет, он дурак просто. Я искренне в это верил. Я маленький был. Я вот красился, я одевался в мамины вещи, выходил, и, естественно, надо мной все смеялись, надо мной все, абсолютно все издевались, в том числе и родственники. Я не понимал, почему они издеваются надо мной. Они такие глупые, они не понимают ничего. Мама, она меня не поддерживала, она как бы смеялась вместе. То есть это для меня была некая обида такая тоже. Опять же, и был такой еще случай, что впоследствии того, что вот я стал так одеваться, у меня брат есть старший. Но получилось так, что, ну вот если сказать как абсолютно обычным языком, на 9 лет меня старше, то есть, ну, он был подростком, где-то 14-15 лет, обычными словами он меня трахал. Тогда я этого, безусловно, не понимал. Ну, ладно, попробовали. Ну, 2, 3, 4 потом. Ну, как было и было, все. Но потом, когда, естественно, я стал подростком, когда я стал это понимать, у меня был дикий ужас. Это было ужасно, мне было больно. Я постоянно ходил на разные консультации к психологам, постоянно на тренинги, на всякие. Но самое главное то, что я простил его. Я научился скрывать себя. Я научился не говорить о том, что я есть гей. Да, хотя мне, естественно, не нравится эта формулировка. Я больше предпочитаю говорить своими словами. То есть, я люблю мужчин. Меня возбуждают мужчины. Мне отговаривали: не ходи в армию, сделай все, иди в больницу, плати деньги. Честно, это был некоторый принцип по той причине, что все-таки я должен сделать это, этот шаг. Я должен отслужить в армии, чтобы потом, в конце концов, когда мне будут кричать: да ты гей, ты там пидор, я скажу: я отдал долг родине. Я, конечно, не буду залазить больше в такие долги, но я отдал долг родине, я точно так же служил, как и ты. То есть это вот некий такой принцип, я ничем от тебя не отличаюсь. Там были самые главные генералы, полковники, командиры, они знали. Я сразу пришел к психологу, я сразу сказал: я гей. Она, конечно, растерялась, у нее челюсть отвисла, она в шоке была, она не знала, что со мной делать. Она договорилась по поводу меня, чтобы меня определили в очень уютное, скромное место. Это в военном госпитале я служил. И знали об этом только самые высшие чины, потому что остальные, если бы остальные узнали, то эти бы самые полковники меня бы просто водили бы к себе домой ночевать, потому что, ну, народ довольно простой в армии служит. Гей — это все-таки как-то, ну, как некое клеймо такое. Я просто сейчас дорос до такого состояния, что я просто вот хочу абсолютно спокойно разговаривать о своих предпочтениях, о своих желаниях, спокойно говорить о том, что вот мне нравится вот этот молодой человек, и то, что у нас с ним все хорошо, почему мне нравится его нос, почему там, ну и так далее, и так далее. Просто быть вот обычным человеком и спокойно, не боясь, не стыдясь, обсуждать, ходить с этим человеком, говорить: вот это мой молодой человек, мы друг друга любим, без всякого того, что там, возможно, будет какое-то покушение, да, как бы это громко не звучало. Я понимаю, что в России это, да, это возможно будет, лет через 50 придет это осознание того, что гомосексуализм — это, в принципе, это естественно абсолютно. Возможно, это моя позиция и позиция тех, кто относится к гомосексуализму, но тем не менее, это мнение есть все-таки, оно имеет право существовать. Что в России, да, возможно, это будет лет через 50, может, через 500 лет, я не знаю, как это сказать. Но я хочу жить сейчас, я живой человек, я каждый день дышу, каждый день восхищаюсь, наслаждаюсь или грущу. Я хочу жить сейчас абсолютно спокойно, абсолютно нормально, ничего не боясь. И поэтому мой выбор – уехать за границу. Я, конечно, понимаю, что об этом, собственно, говорить, надо просто собирать вещи и уезжать. Но есть определенный ряд причин, которые пока не позволяет, очень волшебное слово, пока мне это сделать. Это образование, Я бы хотел уехать в Англию, потому что я хочу жить свободно, радоваться, жить, улыбаться, быть собой, не стесняться, не бояться и просто человек молодой. Знаете, вот бывают такие иногда ситуации, когда, допустим, родители или друзья начинают призывать меня делать какие-то вещи, на которые я просто еще не способен. Я говорю, мне 21 год. Я это буду делать, но я это буду делать потом, когда буду старше. Сейчас я просто хочу наслаждаться, жить, радоваться, всем улыбаться в тех прелестях, которые присущи моему возрасту. Я не говорю про, опять же, секс. Нет, просто ходить, например, на танцы. На танцы, в смысле, не клуб, я имею в виду ночной, как увлечение. Танцы, заниматься творчеством. Много-много-много чем можно, в принципе, заниматься. Я не могу это сделать прямо сейчас, пока что. Просто взять вещи и уехать. Нет, я не думаю о том, что там где-то встречу богатого папика, потому что, в принципе, если бы я захотел, я мог бы его и здесь встретить. Я просто за то, что права. Главное, вот эти права, то, что я могу, если мне не нравится, я могу об этом сказать, меня услышат. Не как в России, например. Все-таки, если рассматривать вообще, допустим, Запад и, допустим, Россию, то в России нет такого, вот я не знаю, как это объяснить, но, возможно, я хочу что-то оставить после себя. Возможно, пускай это я скажу так. Возможно, я хочу оставить что-то после себя. Но я понимаю, что, допустим, в истории России конец 20-го, начало 21 века будут такие имена, как Путин, Медведев и народ. Там Жириновский еще, Ксения Собчак и народ. Потому что все-таки на том же Западе, в Европе, там как-то более важен человек. Когда здесь отношение к тебе просто как народ. И так много проблем, еще и ты тут со своим гей, не гей. Иди, давай отдыхай, у нас очень много проблем. Все-таки я буду в качестве народа. Очень часто я прихожу на работу, я, в принципе, я не скрываю, стараюсь не скрывать, но, конечно, иногда приходится. Я прихожу на работу, я говорю, я ей не нравится, я ухожу. Если вы не обращаете на это внимания, если вы считаете, что это нормально, я остаюсь. Я буду делать все, я буду делать в два раза больше, чем остальные. Потому что я, в принципе, на самом деле такой трудолюбивый. Бывало такое, что коллектив просто был настроен против меня. Все девушки, кстати, на удивление, не просто они меня вот так выжили. Это желание переехать, оно не только идет от того, что я отношусь к гомосексуалистам. Еще есть и ряд других социальных причин, которые тоже мне позволяют так думать. То же самое, то, что у нас закон ничего абсолютно не значит. Даже если и примется такой закон о том, что нужно спокойно к этому относиться, там прям законом будут принуждать хорошо относиться к гомосексуалистам. Этого не будет. Зато я буду себя чувствовать все-таки свободно, несмотря на то, что даже если я и буду там мыть где-то полы или посуду, я буду себя чувствовать абсолютно свободным человеком. Взять общежитие, пятиэтажка. В этом общежитии живут одни девушки. И будут там, например, вот есть там девушки, допустим, ярких штук 5, которые, просто ходят и шалавятся со всеми. Я говорю, как есть. Со всеми там сосутся и так далее, и так далее. И, естественно, ходят слухи, популярность и так далее. И уже все проходящие мимо мужчины, допустим, молодые парни идут мимо этого общежития. О, да тут одни шлюхи живут. Да, они все шлюхи, вот эти вот. Это общага. И, безусловно, по ЛГБТ-обществу точно такое же мнение идет. О ярких представителях нашего сообщества судят, в принципе, вообще в целом. Это есть, это будет. Это было. Я ничем не отличаюсь. У меня точно так же две руки, две ноги, голова, туловище. Любовь геев чем-то отличается? Нет, это точно такой же труд, как и для гетеросексуалов. Точно такой же труд строить, выстраивать отношения, любовь. Это когда ты нужен человеку, когда человек нужен тебе, когда вы тянетесь друг к другу. Когда это не только секс. Даже когда это не секс, когда это просто отношения. Я не знаю, как это объяснить. Это такая вещь, любовь это... Я не знаю, кто будет этот человек, но... Я знаю то, что он будет, и то, что мы будем друг друга любить, то, что я умею любить, я хочу любить, я хочу, чтобы меня любили.
Рассказывал самарский гей Максим. И еще один монолог на ту же тему. Говорит Виталий, в прошлом тоже житель Самары, теперь он живет в Канаде. Запись по скайпу.
Ничто не заменит именно реалистичного контакта с человеком, посмотреть вот ему в глаза, напротив, чтобы он взял тебя за плечо, и она сказали, что, друг, все будет хорошо. Прошение политического убежища в Канаде для нас – это был последний шаг для нашего спасения из России, убежать от этой ситуации, которая каждый день тебя окружает и давит, и ты понимаешь, что выхода нет, ты не видишь возможности что-то изменить там, в России. Только поэтому мы решили сбежать. Когда мы уезжали, мы понимали, что у нас с собой может быть только по одному чемодану вещей, ограниченному объемом и массой. Естественно, собирались с собой только самые дорогие вещи. Гитара моего партнера, песни его, максимально оцифрованные фотографии, видеоматериалы с друзьями, с родственниками, какие-то сувениры небольшие, но очень много значащие. Все эти вещи здесь... Здесь они очень важны, очень сильно помогают продолжать жить. Я бы даже сказал, что Самара один из наиболее жестоких городов. Дискриминация касается все-таки всех одинаково, но девушкам, лесбиянкам, возможно, к ним более снисходительное отношение общества, которые, не знаю, наверное, потому что просто девушки. Потому что все-таки представители слабого пола в России всегда пользовались большим снисхождением. А когда они начинают быть очень активными, я имею в виду лесбиянки, им достается точно так же. Жизнь геев в Самаре – это ощущение всегда, что косые взгляды, не дай бог, кто-то начнет в чем-то тебя подозревать, а если это еще начнет озвучиваться вслух, если это где-то в публичном месте происходит, чувствуешь себя побитой собакой. Не говоря уже о том, что проявлять какие-то действительно чувства на людях, взять любимого человека за руку, поцеловать, улыбнуться, показать, проявить какие-то чувства. Долгое время я привыкал к этому здесь, я не понимал сначала, как это люди могут себе это позволить. И когда месяца через 3-4 жизни здесь, в Канаде, когда я поймал себя на мысли, что я на улице поцеловал своего любимого человека, не оборачиваясь, не смотря, увидел ли кто-то это, я понял, что у меня вот произошел этот переломный период, когда я не чувствую этого прессинга. И вспоминать это состояние, которое преследовало тебя всегда в Самаре, это крайне тяжело. Однозначно всегда буду русским человеком. Нынешнее общество, оно не принуждает меня забыть это. Здесь, наоборот, поддерживается, что ты сохраняешь свои корни, гордишься тем, что ты русский, что ты владеешь русским языком. Один из первых фактов, моментов, к которому привыкаешь и который кажется необычным. В России ты учишь английский язык в школе, на курсах где-то, где говорят, что фраза «How are you?» обозначает просто «здрасте», и на нее не надо отвечать. Никому не интересно, как у тебя дела. Здесь это неправда. Здесь действительно от тебя ждут ответа, что ты скажешь, что у тебя все хорошо, или у тебя есть какие-то проблемы, какие-то дела, которые тебя тяготят. Люди готовы помочь. Здесь никто не будет делать ничего за тебя. Но если ты что-то начинаешь делать, то тебе всегда помогут, тебя проконсультируют, тебя поддержат. Конечно, вечно прятаться в подполье невозможно. Будут появляться люди, которые готовы бороться, бороться открыто в России. Это здорово, если эти люди найдут в себе силы это делать. Но я считаю, что все-таки приносить себя в жертву не стоит. Стоит все-таки подумать о том, что жизнь одна. Конечно, здорово, когда ты добьешься победы, и, обчивая на лаврах этой победы, ты будешь говорить, что я смог, я участвовал в этих процессах, я это делал. Но наблюдая ту картину, ту ситуацию, что происходит сегодня в России, к сожалению, я не вижу этой победы, ее возможности. Именно поэтому я говорил и говорю всем своим друзьям, знакомым, что если у вас есть силы, вы, конечно, можете бороться. Это будет правильно, я вас поддержу. Но также, если вы готовы к тому, что покинуть эту страну, я вас также поддержу. Друзьям всегда буду рад, всегда помогу. Этот вопрос, вопрос иммиграции, он непростой, потому что те же иммиграционные адвокаты не всегда с охотой берутся за эти процессы. Эти процессы, они очень сложные. Вот наш процесс идет уже 1.5 года, и он еще далек от завершения. Находясь здесь, конечно, я понимаю, что многие вещи было проще подготовить заранее, там, в России. Единственное, что все геи, получаются и лесбиянки, и представители ЛГБТ-сообщества России, они в настоящий момент живут как пружина. Пружина, которую сжимают, сжимают. Рано или поздно она всегда выстреливает или ломается. Не хотелось бы допустить того, чтобы она сломалась, чтобы ломались человеческие судьбы.
Максим и Виталий в разделе «Наши современники». Записи Сергея Хазова. Говорит